Новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Грузинская оппозиция проводит новые акции. Михаил Саакашвили отказывается досрочно уходить в отставку. В Мордовии коммунальщики требуют погашения долгов по зарплате. Скончался актер Евгений Весник. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа программы «Время свободы» – внутриполитическая ситуация в Грузии. Сейчас в прямом эфире из центра Тбилиси наш корреспондент столицы Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Что сейчас происходит?
Здравствуйте. Лидеры оппозиции заявили о начале кампании гражданского неповиновения. По словам лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, в ближайшие часы будут перекрыты не только проспект Руставели, но и несколько других проспектов столицы Грузии. И тем самым, по его словам, оппозиция намерена сорвать передвижение президента Саакашвили по городу. В том числе один из таких пикетов будет организован у резиденции главы государства. Дело в том, что оппозиция так и не получила ответа на свой ультиматум об отставке. Президент Саакашвили утром впервые прокомментировал бессрочную акцию протеста с требованием его отставки, которая началась накануне на проспекте Руставели. В ходе подписания договора о строительстве новой гидроэлектростанции Михаил Саакашвили заявил, что 9 апреля 2009 года очень важный день для Грузии, поскольку, по его словам, страна продемонстрировала высочайший демократический стандарт. Состоялась многотысячная акция протеста, и при этом люди выражали недовольство абсолютно мирно. Президент заявил, что он уважает чувства людей, которые вышли на улицы Тбилиси, по его мнению, в результате экономического кризиса и безработицы. Президент призвал оппозицию начать диалог для решения всех вопросов, однако дал понять, что не намерен обсуждать возможность и условия своей отставки, на чем настаивает оппозиция. Именно поэтому оппозиционные лидеры решили радикализировать свои действия и перенести акции протеста на несколько других проспектов столицы Грузии. Коллеги?
Георгий, и все-таки есть ли уже какая-то реакция властей на вот это заявление оппозиции? Ведь речь идет об акции гражданского неповиновения. Каким-то образом может быть нарушена нормальная жизнь города, по крайней мере, с точки зрения властей. Стягиваются ли дополнительные силы полиции? Есть ли какие-то угрозы в адрес митингующих со стороны властей Грузии?
Дело в том, что это заявление оппозиции о начале кампании гражданского неповиновения прозвучало буквально 3-4 минуты назад. Пока реакции властей нет. Оппозиционные лидеры призывают сторонников собраться в нескольких местах проспекта Руставели и двинуться к резиденции главы государства, а также к общественному грузинскому телевидению. Именно в этих местах проходят два важных проспекта, без функционирования которых Тбилиси практически будет парализован. Пока реакции властей нет, и в ближайшие часы станет ясно, применят власти силу или нет. Дело в том, что заявка оппозиции на проведение акции протеста касалась только проспекта Руставели. И с формальной точки зрения оппозиция не имеет права перекрывать другие проспекты. Коллеги?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из центра Тбилиси был наш корреспондент столицы Грузии Георгий Кабаладзе. Московское время 16 часов 11 минут. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы». Ситуация в Грузии, политическая ситуация в Грузии. К нашему разговору присоединяется московский обозреватель, эксперт по проблемам постсоветского пространства Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте. Ну вот президент Грузии Михаил Саакашвили не дал такого формального ответа на ультиматум оппозиции, однако заявил, что не уйдет в отставку до 2013 года, когда истекает срок его полномочий. Насколько неожиданно для вас такое заявление президента Грузии?
Оно совершенно естественно, потому что Саакашвили пока не проявляет признаков серьезной взволнованности тем, что происходит на площади, но это было до сегодняшнего дня, до 4 часов, когда было объявлено начало акции гражданского неповиновения. А так, я думаю, что просто все было совершенно запрограммировано, и никого это не удивило, поэтому оппозиция формально ждала 4 часов, чтобы объявить свое решение.
Вадим, а как вы считаете, все-таки какую задачу ставит перед собой оппозиция, объявляя вот эту акцию гражданского неповиновения? Собирается ли она спровоцировать политический кризис? Ожидает ли она, что все-таки у нее есть силы добиться отставки нынешнего президента Грузии? Или это акция, которая должна продемонстрировать нынешним властям, что для них не все так хорошо?
Мне вообще-то кажется, что это решение, некий компромисс между теми силами, которые входят в оппозицию, потому что по поводу дальнейших действий, как я понимаю, не было полного единодушия. Достаточно умеренная часть оппозиции не очень приветствует это начинание, и я думаю, что договоренности были не очень простыми, поэтому и задержался митинг на целый час. Я думаю, что у наиболее, ну не радикальной, но наиболее решительной, скажем так, части оппозиции, это действительно единственный вариант продолжения игры, потому что они вынуждены идти на обострение. Просто стояние на проспекте Саакашвили не испугает, и они сознательно идут на обострение, но они подчеркивают, что речь пока идет только о пикетировании, только о парализации жизни города. Это такая форма ненасильственного сопротивления. Это продолжение того, что предлагал Леван Гайдчилаш довольно давно. Он предлагал тактику мертвого города, когда жизнь будет просто парализована, но отнюдь не все в оппозиции с этим согласны, и сейчас все зависит от того, как отреагирует власть. Скорее всего, решительная часть оппозиции ожидает столь же решительного ответа от власти, чтобы борьба перешла на новый виток.
Вадим, ну вы тоже находитесь в центре событий, у вас есть ощущение напряженности ситуации?
Вы знаете, митинг начался, я нахожусь в гуще митинга в районе трибуны, поэтому пока не очень понимаю, как устроена жизнь в городе. Думаю, что пока еще ничего не изменилось. Но в ближайшие часы, думаю, что будет кое-что ясно.
Ну а что говорят в толпе, как вообще реагируют люди на заявление оппозиции последней?
Реагируют восторженно, потому что вчерашний день вызвал у народа, у оппозиционного народа, некоторое не разочарование, но некоторое замешательство, потому что люди понимали, что если будет продолжаться в том же духе, то ничего не случится. Поэтому переход к некой активизации, разумеется, приветствуется, а частями местами воспринимается с искренним восторгом.
Большое спасибо. Напомню, из Тбилиси передавал московский обозреватель, эксперт по проблемам постсоветского пространства Вадим Дубнов. Ну, разумеется, к теме ситуации в Грузии мы будем возвращаться в течение нашей программы еще не раз. Мы ожидаем еще несколько прямых включений наших корреспондентов из Тбилиси. И мнения экспертов также прозвучат в нашей программе. Ну, а сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен уходить в отставку, как этого требует оппозиция. Саакашвили сказал, что останется на посту главы государства до истечения срока полномочий в 2013 году. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Казимагомед. В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. Туркмения предлагает созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. В столице Греции Афинах 19-летний студент открыл стрельбу в колледже профессионального обучения. Он ранил троих человек, после чего покончил с собой. МИД России выступил с заявлением в связи с отказом властей Латвии выдать визу российскому тележурналисту Борису Черткову. Он планировал посетить Ригу для презентации фильма «История одной оккупации». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по пятницам, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема выпуска «Без одежды. Художница, нудист и фотограф-плейбой говорят о восприятии обнаженного тела в современном обществе». Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Ефима Фиштейна. Он подготовил обзор публикации в европейской прессе. Ефим, здравствуйте.
Добрый
с какой
день,
темы
Андрей.
Начнете?
Это на ваше усмотрение. Хотите, начну с Молдавии,
прекрасно,
например.
Прекрасно.
Об этом много пишут, поскольку все опасаются очередной цветной революции. Начну с испанской газеты «El País». Она помещает материал своего сапкура «Пилар Бонет». А та пишет: в обстановке, благоприятствующей тому, чтобы повсюду подозревать заговор, одни считают беспорядки делом рук Бухареста, другие усматривают руку Москвы. Слухи, накаляющие атмосферу, напоминают оранжевую революцию 2004 года. Но, пишет автор, Молдавия не Украина, и в Кишиневе нет уличных демонстраций, координируемых политическими лидерами, как в Киеве. Группы любопытных скапливаются днем перед зданием правительства, а по ночам расходятся. Молдавский ЦИК разрешил оппозиционным партиям провести проверку бюллетеней для голосования. По мнению мэра Кишинева Дарина Киртуаке, коммунисты прибавили себе от 10 до 15% голосов. Представитель Хавьера Соланы, а это комиссар по внешним связям Европейской комиссии, подчеркнул, что конфликт должен быть разрешен путем компромисса между оппозицией и правящей партией, пишет испанская газета «Эль Паис». А вот немецкая «Ди Пресса», она помещает статью автора Матиаса Ауэра. «Жизнь в Молдавии полна лишений», — пишет он. «По экономике страны сильно ударил запрет, наложенный Россией на ввоз молдавского вина. Хотя экспорт в страны Евросоюза непрерывно растет, это не компенсирует потерь, понесенных от российского эмбарго. В стране множится число недовольных, поэтому не стоит удивляться, что результаты недавних выборов спровоцировали массовые беспорядки. Однако экономическую структуру Молдавии в один день не перестроить, даже в случае смены власти», считают эксперты. Деньги в стране отсутствуют, а для иностранных инвесторов маленькое государство не представляет никакого интереса. К тому же старые советские заводы остались в основном на территории Приднестровья. Молодежь Молдавии не видит для себя будущего внутри страны, считает автор публикации Матиас Ауэр. Поэтому каждый четвертый из примерно 4,5 миллионов жителей ищет счастья за рубежом, в основном в России и в Румынии. И многие работают там нелегально. Это немецкая газета «Ди Пресса». Ну что ж, покинем тему Молдавии.
Давайте покинем. К какой перейдем?
Любопытна другая тема, а именно оценка французской печати, оценка речи Барака Обамы о разоружении. Дело в том, что, во всяком случае, по мнению центральной французской газеты «Ле Фигаро», и по мнению ее обозревателя Алена Барлюэ, энтузиазм, вызванный пражской речью Барака Обамы, вызывает у Парижа скорее раздражение. Он пишет: в официальном коммюнике французского МИДа предложения американского президента, разумеется, приветствуются, но на самом деле в Париже не намерены выслушивать поучения американцев в сфере разоружения. Подлив ложку дегтя в бочку, охватившей всех обамомании, советники Елисейского дворца составили для Николя Саркози записку, в которой в довольно резких выражениях преуменьшается значение пражской речи Обамы. В речи говорится не об американской оборонной политике, но об ее экспортном варианте, призванном прежде всего улучшить имидж Соединенных Штатов. Так полагают в окружении французского президента. По мнению аналитиков Елисейского дворца, за предложенной Бараком Обамой картиной мира без ядерного оружия стоит всего лишь желание Вашингтона потянуть время в масштабном и дорогостоящем деле разоружения. Кроме того, большинство его предложений являются продолжением политики Джорджа Буша, утверждает издание. Единственное принадлежащее собственно Обаме предложение касается борьбы с ядерным терроризмом. Американский президент выдвинул идею проведения в будущем году конференции по этой проблеме. В Париже сомневаются в выполнимости американского обещания в течение 4 лет обеспечить безопасность ядерного сырья во всем мире. Эта проблема хорошо известна Обаме. В бытность свою сенатором он вместе с республиканцем Ричардом Лугаром выступал за обеспечение безопасности ядерных арсеналов Советского Союза, заключает издание. Ну что ж, вот этой французской довольно скептической репликой, я думаю, можно завершить сегодняшний обзор.
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Из-за разразившегося кризиса в Мордовии большое количество предприятий перешли на режим неполной рабочей недели. Есть задержки с выплатой заработной платы работникам. Первыми на социальные проблемы отреагировали работники коммунальной сферы. Сотрудники одного из домоуправлений Саранска, не получающие зарплату уже третий месяц, объявили забастовку. Они отказались приступать к исполнению своих обязанностей, а это уборка территории, ремонт сантехники и электрооборудования. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Недовольство у дворников, уборщиц, слесарей, электриков и сантехников копилось уже давно. Однако коммунальное начальство клятвенно обещало компенсировать часть задолженности в начале апреля месяца. Когда этого не произошло, люди просто отказались приступать к исполнению своих обязанностей.
Мы ждем зарплату. С января месяца он нам не выдал полностью зарплату. За февраль нам не выдал зарплату. За март ушел в отпуск. С 1 мая у нас будет другой начальник, а он ушел, бросил нас. Не знаем, у кого получает. Работать. У него были левые люди, мы работали на него. Сейчас им занялся УБЭП, документы его все арестовали. А мы остались, вот не знаю, с кого еще просить, работали бесплатно. У меня вот работает и сноха, и я работаю. За садик платить нечем, за жилье платить нечем, жить нечем.
Каждое утро дворники и сантехники приходят к конторе домоуправления. Обычно в это время здесь проходит так называемый наряд, когда коммунальное начальство подводит итоги минувшего дня и ставит задачи на день текущий. Но наряды планерки сейчас остались в прошлом. Люди собираются у входа, а к работе не приступают. Единственная, кто, как говорится, в зоне доступа, диспетчер домоуправления. Именно она принимает заявки на проведение ремонта, жалобы и другие обращения. И хотя заявки она принимает, вот только когда они будут выполнены, сама не знает.
Пока записала, а кто пойдет или нет, не знаю. Все они еще сидят, ждут определенные, что скажут. Будет зарплата, пойдет, не будет зарплата, значит, не будет.
Работать не будем до тех пор, пока не погасят долг по зарплате, говорят дворники и сантехники. Подождите, придет в домоуправление новый руководитель, и будут у вас деньги, успокаивает работников коммунальное начальство Саранска. А пока начинайте работать. Работники же, в свою очередь, отвечают отказом, не надеясь на то, что что-то может измениться от смены руководства. Печальный пример тому есть.
Все говорят, у них денег нету.
Один ушел. То же самое так же. Второй ушел так же, и чего же. И третий придет, так же будет.
Рабочий поселок ТЭЦ-2, который обслуживает домоуправление номер 40, неблагополучный в плане экологии. Расположен он на границе промышленной зоны. Мимо проходят несколько автотрасс, так что чистота воздуха здесь оставляет желать лучшего. К проблемам местных жителей добавляются грязь во дворах и подъездах, забитые канализационные стояки. По срокам настолько, сколько не будут получать зарплату бастующие работники домоуправления. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве 16:25. Еще одна социальная тема. Водители Москвы и Московской области теперь могут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения по новой упрощенной системе. Автовладелец просто платит штраф в банке. Все остальные процедуры, включая направление данных в кредитное учреждение, отчет об оплате, взяли на себя Сбербанк и госавтоинспекция. Это предложение главы ГИБДД Виктора Кирьянова запоздало на 2 года, считают автомобильные эксперты. По их мнению, схема оплаты и контроля за такими штрафами до конца не проработана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На сегодняшний день в России взыскивается только около 50% штрафов за нарушение правил дорожного движения, поскольку банки недостаточно оперативно предоставляют информацию в органы ГИБДД об уплате штрафов нарушителями, заявил журналистам глава Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов. По его же инициативе в Москве и Московской области решено провести эксперимент, в рамках которого все отделения Сбербанка напрямую информируют госавтоинспекцию о всех фактах уплаты штрафов. Вот как это предложение оценивает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Любое упрощение системы оплаты надо рассматривать как облегчение жизни автомобилистов непростой. Сейчас система крайне косна, запутана и неоперативна. Для того, чтобы заплатить штраф, надо отстоять огромные очереди в том же Сбербанке. Но вот предложение Кирьянова сделать такую обратную оперативную связь, оно, конечно, достаточно прогрессивно, но изменится ли от этого время который затрачен в очереди, оплачивая свой штраф, это вопрос. Я боюсь, что здесь корреляции никакой нет совершенно. Хотелось бы, чтобы система уплаты штрафа все-таки соответствовала времени, то есть 21 веку.
Между тем, с января прошлого года автомобилисты были не обязаны отсылать копии квитанций об оплате штрафов ГИБДД. Однако система информирования о их поступлении в кредитное учреждение все это время работала плохо, говорит Вячеслав Лысаков. С ним согласен и вице-президент коллегии правовой защиты автомобилистов Владимир Александров.
Эта система должна была быть не только экспериментально опробована, но уже и введена в действие. Так как изменения и дополнения в новый кодекс, которые вступили в силу с 1 января 2008 года, отменили обязанность лица предоставлять копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в орган или должностному лицу, кто его вынес. Громко заявляя об эксперименте, который проводит ГАИ и Сбербанк, тем самым ГИБДД подчеркивает то, что все штрафы, которыми были уплачены людьми и квитанции не представлены в ГАИ, они все повисли неизвестно где. Таким образом, получается, что целый год люди, оплачивая штрафы и не предоставляя копии оплаченных квитанций в ГИБДД, тем самым поставили себя на грань того, что им могут предъявить претензии, что ими не уплачен штраф, если квитанции не сохранились. Эти данные могут быть переданы ГИБДД судебным приставом для повторного взыскания. То есть эта система должна была быть отработана еще на 1 января 2008 года.
А почему так происходит?
Как обычно, хорошая идея, а техническая реализация запоздала.
Что думают по этому поводу сами автомобилисты? Свое мнение мне высказал водитель более чем с 20-летним стажем Виктор Сомов.
Мне, в принципе, как-то безразлично, как это будет все оплачиваться. Я, во-первых, правила стараюсь не нарушать. Может, даже больше не попадаться на нарушениях. Хотя у меня были такие случаи, что инспектора выписывали штраф, протокол. Я это все оплачивал через Сбербанк. Это было, в принципе, 3 года назад. Но я все равно квитанцию в оплате вывожу с собой на всякий случай. А то, что там как-то это будет все это быстрее, там и сразу будет уходить в ГИБДД, ну, мне как-то это все безразлично.
Еще одна идея главного автоинспектора Виктора Кирьянова – списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения с банковских счетов водителей. По мнению лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, вряд ли она реализуема.
Мало будет желающих держать на счету деньги в расчете на то, что ты когда-нибудь проштрафишься, тебе придется оттуда деньги снимать, оплачивать штраф. Я думаю, все-таки это достаточно спорное предложение. Существуют терминалы, через которые мы проводим оплату и мобильной связи, интернета, и жилищно-коммунальных услуг. Вполне логично было бы пойти по этому пути. Кстати говоря, это предложение остается актуальным.
Сейчас глава ГИБДД Виктор Кирьянов выступает еще за одно нововведение, при котором водители будут получать скидку на штраф в случае оперативной его оплаты через Сбербанк. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен уходить в отставку, как этого требует оппозиция. Саакашвили сказал, что останется на посту главы государства до истечения срока полномочий в 2013 году. Накануне в Тбилиси прошла массовая акция протеста. Протесты оппозиции возобновились и сегодня. Лидеры оппозиции заявили о начале акции гражданского неповиновения. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. 2 взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Казимагомед. В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. Туркмения предлагает созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В столице Греции Афинах 19-летний студент открыл стрельбу в колледже профессионального обучения. Он ранил 3 человека, после чего покончил с собой. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с отказом властей Латвии выдать визу российскому тележурналисту Борису Черткову. Он планировал посетить Ригу для презентации фильма под названием «История одной оккупации». В Киеве сегодня проходит российско-украинская экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Хорватия отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Такое решение было принято на заседании хорватского правительства. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на один год в качестве реакции на действия Пхеньяна, который произвел в воскресенье запуск ракеты. Президентом Алжира на третий срок переизбран 72-летний Абдель-Азиз Бутефлика. Сомалийские пираты уже третьи сутки удерживают захваченного ими капитана американского судна. С похитителями продолжаются переговоры. Еще одна тема сегодняшнего дня, тема печальная. В Москве на 87-м году жизни скончался известный актер, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны Евгений Весник. В дирекции Малого театра, где в последнее время работал Евгений Яковлевич, рассказали, что на днях у него случился инсульт. Он был госпитализирован, и, увы, спасти актера не удалось. Евгений Весник много работал не только как актер, он пробовал себя и в качестве режиссера, сценариста. Он работал на телевидении и на радио, написал несколько книг. Кроме Малого театра, работал в театре имени Станиславского и в театре Сатиры. Весник прошел войну и после ее окончания поступил в театральное училище имени Щепкина, которое закончил в 1948 году. Он народный артист СССР, лауреат многих премий и орденов, медалей, других государственных наград. О Евгении Веснике говорит писатель Михаил Мишин.
Такое как-то ощущение, что, ну, вроде бы он имел звание, ордена и как бы регалии. Все такое ощущение, что мы не ценим вот своих стариков как такое народное, что ли, действительно народное достояние, потому что они представляют собой такой все-таки золотой капитал. И когда кто-то вот из таких штучных людей уходит, то этот капитал наш становится просто меньше, и он невосполним. Ну, я не хочу повторять какие-то банальности, но просто я вот, когда с ним встречался, у нас просто было несколько встреч в жизни, он играл роль в фильме, где я была в том сценарии, была такая музыкальная история «Вольный ветер», он играл ее смешно, замечательно и точно. Из него исходила такая какая-то такая энергия и человеческая, и актерская, и мужская. И ты понимал, что перед тобой такая цельная какая-то фигура очень, со всеми своими сложностями. И вот он, как бы сказать, искривлял пространство вокруг себя. Вот, и... Ну, я же, что тут говорить? Был замечательный артист, что он был очень такой необычный артист, по-моему, потому что актеров комического дарования такого вообще немного. И «Ревизор» был замечательный, и потом другие фильмы. Вот, поэтому, что тут скажешь? Не ценим не в смысле наград и оценок у него это было. И ордена, и военные, еще, по-моему, ордена у него. Он же прошел войну, и вообще он был, насколько я помню, он вообще рос там один, у него родители, по-моему, погибли. Репрессированы были, если я не ошибаюсь. Не ценим сами, вот как бы внутренне так. Ну, вот рядом есть.
Михаил Мишин, памяти Евгения Весника. Сейчас выпуск новостей культуры. Сегодня его представляет Владимир Абарбанель.
Совместный сайт музыкального видео под названием «Vevo» открывает популярный видеосервис YouTube и известная звукозаписывающая компания Universal Music Group. Ее канал на YouTube признан самым популярным. Разработкой сайта заняты специалисты компании Google, который с 2006 года принадлежит YouTube. В кинотеатре «Ролан» в рамках фестиваля «Кинотеатр.док» покажут фильм Павла Бардина «Россия-88» о российских неофашистах. Картина, имеющая награды Берлинского кинофестиваля, не была допущена в российский прокат. 13 апреля в Центральном доме художника в Москве стартует неделя чешского кино под названием «Чешская девятка». Это ретроспектива лучших фильмов с 1919 по 1999 год, отобранная Национальным киноархивом Чешской Республики. Британский археолог Шимон Гибсон заявил, что маршрут крестного пути в Иерусалиме не соответствует исторической действительности. Гибсон работает в Иерусалимском археологическом институте Олбрайта и основывает свои выводы на данных раскопок. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Сегодня, в день католической Страстной Пятницы, британская газета The Daily Mail пишет о выводах профессора Гибсона, который только что выпустил книгу «Последние дни Иисуса». Гибсон считает, что Претория, то есть место суда над Христом, располагалось не к северу от Голгофы, а к югу, в районе Явских ворот. Гибсон описывает это пространство как довольно обширный мощеный двор с сохранившимися остатками платформы площадью около 2 квадратных метра. Профессор утверждает, что эта деталь описана в Евангелии от Иоанна. По версии Гибсона, не в том месте расположена и Голгофа, поклониться которой верующие приходят в храм гроба Господня. Гибсон считает, что реальная Голгофа расположена в 20 метрах в стороне возле церкви 40 мучеников. Профессор создал и новую карту маршрута крестного пути, но трудно представить, что верующие, тем более священнослужители, откажутся от Виа Долороза с ее 14 стояниями или станциями, где на стенах запечатлены евангельские эпизоды, как Христос падал под тяжестью креста, как Вероника промокала ему лицо. Религиозный ритуал поддерживался столетиями. Тем, кто не был в Иерусалиме, маршрут хорошо знаком по фильму Мела Гибсона «Страсти Христовы».
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представлял мой московский коллега Владимир Абарбанель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. Накануне Следственный комитет при прокуратуре России закрыл возбужденное в 2008 году уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». По официальной версии, Щекочихин умер от аллергического синдрома, в чем сомневались его коллеги, которые сейчас считают, что время упущено и уже трудно найти объективные доказательства именно насильственной смерти. Русский интернет наполнен разнообразными статьями и комментариями на эту тему. На очереди в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Дело об убийстве Юрия Щекочихина закрыто. Следователи окончательно решили, что журналист «Новой газеты» умер от острой аллергической реакции, которую нельзя вызвать искусственно. Какое именно естественное вещество спровоцировало появление у Щекочихина смертельного синдрома, никто не знает. О закрытии дела семье погибшего и его коллегам следователи сообщили в письменной форме. В этом документе следователи подтверждают первоначально названную причину смерти журналиста – редкий аллергический синдром Лайла, вызванный неизвестным веществом. В комментарии на сайте «Газета.ру» под заголовком «Следователи доказали аллергию» обозреватели Алиса Снежкина и Елена Шмараева, в частности, напоминают читателям, что же такое синдром Лайла.
Синдром Лайла – токсический эпидермальный некролиз. Это наиболее тяжелый вариант аллергического буллезного дерматита. Чаще всего синдром Лайла представляет собой реакцию на лекарственные препараты – антибиотики, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства. В клинической картине за эрозией следуют токсикоаллергические поражения сердца, печени, органов брюшной полости, почек. При отсутствии своевременной неотложной помощи велика вероятность летального исхода.
Авторы статьи в газете.ру напоминают, как возникли подозрения по поводу внезапной смерти Юрия Щекочихина.
Юрий Щекочихин специализировался на журналистских расследованиях. В частности, он неоднократно критиковал действия Генпрокуратуры по делу о «Трех китах». Публикации в связи с расследованием контрабанды мебели в «Трех китах», как считают в «Новой газете», могли спровоцировать заинтересованных людей на убийство журналиста. Известно, что в феврале 2003 года, после публикации статьи Щекочихина, где он рассказывал, кто и за сколько может закрыть дело «Трех китов», в его адрес стали поступать угрозы. Депутат и члены его семьи были взяты под охрану. Однако в июне у Щекочихина, который до тех пор ничем серьезным не болел, резко ухудшилось здоровье. По словам близко знавших его людей, недомогание было вызвано аллергией, правда, на что именно было неизвестно, и сильным дерматитом. 23 июня 2003 года у Щекочихина случился инсульт, и его госпитализировали в ЦКБ, где через 10 дней он скончался. Официальное заключение гласило, смерть наступила в результате отека головного мозга, вызванного аллергическим синдромом. Аллергена, который привел к столь трагическим последствиям, столичные медики так и не обнаружили.
Чьи еще убийцы не найдены? Алиса Снежкина и Елена Шмараева вспоминают на сайте «Газета.ру».
17 октября 1994 года в Москве в результате взрыва мины ловушки погиб обозреватель московского комсомольца Дмитрий Холодов. По версии следствия, убийство организовали офицеры ВДВ, но в суде все они были оправданы. За преступление никто не осужден, организаторы убийства до сих пор не найдены.
1 марта 1995 года в подъезде дома на Новокузнецкой улице в Москве застрелен гендиректор ОРТ Владислав Листьев. Одной из основных версий следствия был передел рекламного бюджета канала. До сих пор исполнители и заказчики убийства не найдены.
7 июня 1998 года убита Лариса Юдина, главный редактор газеты «Советская Калмыкия», находившийся в оппозиции к руководству республики. Непосредственно исполнители найдены и осуждены, но заказчик и мотивы преступления остались неустановленными.
9 июля 2004 года при выходе из офиса редакции на улице Докукина в Москве расстрелян главный редактор русского «Forbes» Пол Хлебников. Заказчиком преступления был назван Хож Ахмед Нухаев, о котором Хлебников написал книгу. Троих киллеров арестовали, но в мае 2006 года они были оправданы присяжными. Позже приговор был отменен и дело направили на новое рассмотрение. Сейчас материалы дела находятся в Генпрокуратуре, так как один из ранее оправданных фигурантов скрылся и находится в розыске.
26 февраля 2006 года в Москве в своей квартире на улице Академика Королева был убит журналист НТВ Илья Зимин. В расправе на бытовой почве заподозрили приезжего из Молдавии Игоря Вельчева, который успел скрыться на родине, где и был арестован. На состоявшемся в Молдавии суде он был полностью оправдан. Настоящие убийцы до сих пор не найдены.
19 января 2009 года в Москве на улице Причестенко были застрелены адвокат Станислав Маркелов, представлявший интересы родственников, убитый полковником Юрием Будановым чеченки Эльзы Кунгаевой, и журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова, вышедшая вместе с юристом с пресс-конференции. По делу не задержано ни одного подозреваемого. Возможных организаторов преступления в правоохранительных органах не называют.
После смерти Щекочихина его коллеги по «Новой газете» и Госдуме, где он был заместителем председателя комитета по безопасности, тут же выразили подозрение, что депутат был отравлен. Следственное управление по Москве, которое 26 октября 2007 года начало проверять обстоятельства смерти Щекочихина, в числе прочих рассматривало версию отравления журналиста радиоактивными веществами.
В 2003 году, когда Щекочихин погиб, мысль о том, что клиническая картина его смерти напоминает лучевую болезнь, не пришла в голову ни медикам, ни коллегам. В «Новой газете» были уверены, что журналиста отравили, но что отравили некими радиоактивными веществами, предположить не могли. Только после того, как в 2006 году в Лондоне погиб облученный полонием 210 Александр Литвиненко, версия об убийстве с помощью радиации стала не такой уж невероятной. Московские исследователи, изучая историю болезни журналиста, отметили, что картина смерти Щекочихина и Литвиненко практически одна и та же.
Алиса Снежкина, Елена Шмараева, сайт «Газета». Газета.ру. Материал под заголовком «Следователи доказали аллергию». Бывший соратник Щекочихина по партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью «Радио Свобода» сказал.
Это не является неожиданностью, потому что дело это политическое. Гибель Щекочихина – это политическое событие, это крупное событие. Думаю, что нынешним деятелям правоохранительных органов оно, конечно, не по зубам. Кроме того, расследование этого дела не совпадает с их интересами. Но хочу просто заявить, что мы никогда не оставим это. Мы будем продолжать настаивать и добиваться раскрытия причин гибели Юрия Петровича Щекочихина.
Заявил Григорий Явлинский. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен уходить в отставку, как этого требует оппозиция. Саакашвили сказал, что останется на посту главы государства до истечения срока полномочий в 2013 году. Накануне в Тбилиси прошла массовая акция протеста. Протесты оппозиции проходят и сегодня. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты оппозиции. В Дагестане при разминировании тестировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. В Италии сегодня похороны жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. Туркмения предлагает созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский о деле Юрия Щекочихина. Не забудем и не отступимся.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о событиях в Молдавии. Импортированная попытка мятежа.
Право автора.
Эксперты Радио Свобода подводят первые итоги работы нового президента Ингушетии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня наш обозреватель Иван Трифилов.
Российский «Газпром» с 9 апреля увеличил примерно на 3,5% ежесуточную добычу газа из-за прекращения его поставок из Туркмении. Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на туркменском участке газопровода «Средняя Азия-Центр» вблизи границы с Узбекистаном произошел разрыв трубы. Официальный Ашхабад обвинил в инциденте российскую компанию «Газпром-экспорт», которая, по его мнению, фактически без предупреждения резко снизила объем отбираемого газа. В Москве эти утверждения назвали беспочвенными, заявив, что соответствующее уведомление было подано своевременно. Могло ли резко выросшее давление в трубе привести к такой аварии? Партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
С технической стороны вполне это возможно, поскольку если одна из сторон без предупреждения резко сокращает отбор газа, то на противоположной стороне может возникнуть, ну, так называемый гидравлический удар в результате того, что давление без предупреждения в трубопроводах может очень резко повыситься. Ну, с одной стороны, его перестают отбирать, кран перекрывают, а с другой стороны, естественно, повышается давление.
Аналитик инвестиционной компании Financial Bridge Дмитрий Александров согласен с тем, что технически такое возможно. Однако, по его словам, в любом случае в этом инциденте виновата туркменская сторона.
Технически это возможно только в том случае, если трубы газопровода были изношены, если имелись какие-либо незамеченные ранее повреждения. Потому что, в принципе, та автоматика, которая должна стоять, она не позволяет превышать определенные лимиты по давлению в магистральных газопроводах. И таким образом просто происходило отключение компрессорных станций. То есть, учитывая, что запас прочности составляет обычно 3 раза больше, чем нормативное давление, такая ситуация очень маловероятна. При том, что давление рабочее в таких газопроводах порядка 80 атмосфер, я очень сомневаюсь, что могло быть создано давление порядка 200 или выше атмосфер из-за того, что российская сторона прекратила отбор.
Тем не менее, эксперты отмечают, что прекращение поставок газа из Туркмении, который потом реэкспортируется «Газпромом» прежде всего на Украину, российской стороне сегодня крайне выгодно, поскольку потребление этого топлива из-за экономического кризиса падает, и российскому концерну уже приходится сокращать его добычу. На этом фоне выглядит вполне логично, что «Газпром» сокращает долю туркменского газа, замещая его в экспортных поставках своим, говорит Михаил Крутихин.
В последнее время преподносит очень много приятных сюрпризов для «Газпрома», как-то подозрительно много совпадений. С одной стороны, вот это перекрытие трубы из Туркменистана, которое дало «Газпрому» какую-то передышку. С прошлой осени у компании наметилось затоваривание газом, поскольку в Европе спрос резко сократился. И покупать лишнее количество газа в Средней Азии, в общем-то, не очень приятно и не очень выгодно, то есть выполнять это обязательство. А когда появляется такое форс-мажорное обстоятельство, то это извиняет прекращение отбора газа. А с другой стороны, вот недавние события в Молдавии тоже можно трактовать в пользу «Газпрома», поскольку это лишний раз показывает, что трубопроводы, идущие сейчас через Молдавию в Южную Европу, не совсем безопасны, и поэтому имеет смысл приступить к строительству трубопровода «Южный поток» через Черное море.
Впрочем, как отмечает аналитик Financial Bridge Дмитрий Александров, сейчас в споре между Россией и Туркменией присутствует явный политический оттенок.
различные технологические сбои, разрывы на газопроводах. Это, в общем-то, явление достаточно частое. О нем чаще всего не рассказывается специально, именно потому что это технические вещи, которые происходят сравнительно часто. Но та реакция туркменского МИД, которая последовала на это событие, к сожалению, заставляет думать, что здесь велика политическая составляющая. Она непосредственно связана с экономической составляющей. То есть мы видим, что Туркмения сейчас стремится как можно больше преференций выторговать для себя в диалоге с Россией. И это связано с тем, что она начинает ощущать себя как основного игрока на газовом рынке Средней Азии.
Иначе говоря, как отмечают эксперты, Туркмения, используя в качестве аргумента свои газовые запасы, уже сравнительно давно пытается действовать на два фронта. Не конфликтовать с Россией с одной стороны, а с другой – поддерживать лоббируемый США и европейскими странами проект Набукко, альтернативный российскому Южному потоку. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин с такими утверждениями не согласен.
Я бы не согласился с тем, что правительство Туркменистана ведет двойную игру, подыскивая себе партнеров для направления экспорта газа. Скорее наоборот, в Ашхабаде заняли выжидательную позицию. Они предпочитают просто сидеть и смотреть, что конкретно из коммерческих условий им могут предложить Китай, Европа, Иран и Россия. То есть если в Ашхабад придут люди с конкретными предложениями по, скажем, трубопроводу через Каспийское море и покажут, откуда они будут финансировать этот проект, в каких объемах газа они заинтересованы, то тогда, вероятно, Ашхабад пойдет навстречу. Пока вот со стороны России, за исключением громких заявлений о том, что будут строиться новые трубы, реконструироваться старые трубы, практических шагов было сделано ноль.
Первым неприятным сюрпризом для России стал отказ Туркмении подписывать соглашение о строительстве газопровода «Восток-Запад» для транспортировки туркменского газа к побережью Каспийского моря. Предполагалось, что этим проектом займется «Газпром», планируя в дальнейшем соединить трубу с будущим прикаспийским газопроводом из Туркмении в Россию через Казахстан. Однако в Ашхабаде решили, что подрядчик строительства газопровода «Восток-Запад» все-таки должен быть определен в ходе международного тендера.
Это была панорама новостей экономики. Я автор Иван Трифилов. Ну а завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, которая входит в число мировых лидеров по уровню жизни. Страна весьма притягательна для иммигрантов, однако так было не всегда. В свое время сотни тысяч датчан покидали родину, расселяясь по миру в поисках лучшей жизни. О том, что сегодня представляют собой крупнейшие датские заграничные диаспоры, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с председателем правления организации Danes Worldwide, датским дипломатом Кристофером Бо Брамсоном.
История датской миграции берет начало середины 19 века. К этому времени Скандинавия переживала трудные времена, став зоной аграрного перенаселения. Земли на всех не хватало, и единственным выходом для отчаявшейся сельской бедноты виделся отъезд в Америку. Так начиналась первая волна массовой миграции. Основной контингент переселенцев составляли крестьяне, поэтому многие выходцы из Дании селились в земледельческих штатах, таких как Висконсин, Миннесота, Небраска. Процесс эмиграции продолжался до 1930-40-х годов и наблюдался еще некоторый всплеск отъездов за океан после военные годы. Всего же в общей сложности в США уехало около 360 тысяч датчан, а кроме того, немало переселенцев выбрало новым местом жительства Канаду, страны Латинской Америки и Австралию. Насколько известно, датчан интересовала и Россия. Начиная с середины 1860-х годов, тысячи и тысячи датчан устремились в Россию, в Сибирь. Множество датских фермеров и торговцев, конторских служащих, телеграфистов и инженеров привлекало экономический потенциал гигантской империи и возможности, возникшие с открытием Транссибирской магистрали. Однако революция 1917 года положила конец этим планам. Большинство датских эмигрантов вынуждены были, зачастую при весьма драматических обстоятельствах, вернуться на родину вместе с семьями. Какие крупные датские колонии существуют сейчас в мире? Статистики мы не ведем, и цифры здесь можно назвать лишь приблизительно. Как уже было сказано, в Соединенные Штаты эмигрировало более 300 тысяч датчан. С учетом же их потомков, число это составляет сегодня около миллиона человек. Примерно 90 тысяч выходцев из Дании проживают в Канаде, около 7 тысяч в Австралии и Новой Зеландии, и 10 тысяч датчан живет в Аргентине. Кроме того, у нас есть два приграничных района, населенных датчанами. Это шведская область Сконе, где живет около 30 тысяч человек, и германская федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, где проживает датское национальное меньшинство, численностью около 50 тысяч человек. Успешно ли приживаются датчане на чужбине? переселенцев в англоязычные страны, это дается относительно легко. Сказывается и общность протестантской культуры, и практически поголовное владение английским. Я встречался с членами датского братства в Омахе, штат Небраска. Люди там уже практически не говорят на датском, но по-прежнему ощущают свою связь с датской культурой и традициями. При этом нужно сказать, что датчан всегда было недостаточно для того, чтобы сформировать городской квартал наподобие Чайна-тауна или маленькой Италии. Но нас вполне хватает, чтобы объединиться в земляческую организацию. Пожалуй, единственное место в мире, где существует датское гетто, это Аргентина. Проблемой там является языковой барьер и латиноамериканский менталитет, который сильно отличается от скандинавского. Продолжается ли процесс эмиграции датчан в наше время? Да, только теперь его причиной являются не экономические проблемы, а глобализация. Немало датчан сейчас переселяется на постоянное место жительства в соседнюю Швецию. Жилье там стоит дешевле, а налогообложение меньше. Кроме того, многие датские семьи, в которых один из супругов иностранец, вынуждены прожить в Швеции пару лет, чтобы обойти суровый датский закон о воссоединении семей. Другая страна, облюбованная датчанами, это Испания, точнее курортный район Коста-дель-Соль, где проживает до 30 тысяч моих соотечественников, по большей части людей пенсионного возраста. Вообще же говоря, сейчас сформировался новый тип глобальных датчан, которые свободно передвигаются по миру в поисках работы. Они уезжают в Китай, потом запускают проект в Африке, позже перебираются куда-то еще. Будучи гражданами мира, эти люди, тем не менее, остаются датчанами. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? В этом году у организации Dance Worldwide, созданной в 1919 году, юбилей. Нам исполняется 90 лет. Организация находится под протекторатом королевы Дании Маргарета II, и основной ее целью является укрепление связи с родиной датчан, разбросанных по всему миру. Ежегодно мы проводим встречу зарубежных соотечественников в замке Кромбург. Миру он больше известен как гамлетовский Эльсинор, и это всегда большое праздничное событие с участием членов королевской семьи. Мы занимаемся дистанционным обучением датских детей в возрасте от 6 до 17 лет, организуем для них летние языковые школы в Дании, а также выпускаем журнал, рассказывающий о Дании и датских общинах за рубежом. Кроме того, в число наших приоритетных задач входит борьба за разрешение двойного гражданства и право голоса для зарубежных соотечественников, а также улучшение закона о воссоединении семей. Каково отношение коренных датчан к своим зарубежным соотечественникам? Отношение к иммигрантам в датском обществе по большей части неодобрительное. Датчане, живущие в Дании, вообще не понимают, как можно покидать такую чудесную страну. А если ты уехал за рубеж, то, скорее всего, по одной причине – стремишься укрыться от налогов. Невероятно, но факт. Я не раз слышал выступления некоторых датских политиков, считающих, что нашим людям нечего делать за границей, и лучше бы им вернуться домой. В России существует государственная программа содействия репатриации зарубежных соотечественников. Есть ли подобная программа в Дании? Ежегодно из Дании уезжает около 25 тысяч человек, и примерно 20 тысяч возвращаются обратно. Однако никто бы не был заинтересован в подобной программе, потому что мы живем в свободном обществе, и если кто-то хочет жить и работать в другой стране, пожалуйста. Когда я работал послом в Китае и в первый раз посетил Шанхай, там жили лишь два датчанина. Сегодня там их 1200. Китайские власти создали все условия для развития международной коммерции, и датские компании этим воспользовались. Мы везде, где есть экономический интерес, и в этом плане датчане одни из активных участников процесса глобализации, говорит председатель правления организации Dance Worldwide, датский дипломат Кристофер Бо Брамсон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – сможет ли Россия вести нормальный политический диалог с Украиной? Мнение экспертов по этому поводу, выраженные в ходе экспертной конференции «Гражданский диалог. Москва-Киев». Подробный рассказ на эту тему сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать нас.
В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
Мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.